Братья и сестры, прежде чем проповедовать, я отвечу на один вопрос касательно меня. Нам интересно, но не знаю, сколько вам всем, тут написано нам, может, одному человеку только. Сколько брату Денису лет? И в скобочках, если можно. Но секрета нету. Друзья, я расскажу историю одну. Я как-то пригласили меня на одно такое представительное очень общение. И я поехал, ну точнее даже полетел на это общение и в костюме, и в галстуке, как вчера рассказывали. И так вот очень волновался, и поэтому вел себя очень солидно. И сказал проповедь такую, солидную такую проповедь сказал. Вот. И братья рядом со мной были тоже солидные. И вот я сижу. И после общения подходит один молодой человек, точнее он не молодой, в смысле он моего возраста. И спрашивает: брат Денис, сколько вам лет? Я говорю, мне... Нет, прошу прощения, он спрашивает, сколько у вас детей? Я говорю, у меня пятеро. На тот момент было пятеро детей. Он говорит, а сколько у вас внуков? Я говорю, у меня внуков нет. А сколько же вам лет? Я говорю, мне 34 года. И ему тоже 34 года. Он говорит, надо же. А я, говорит, думал, мы с братьями там, с молодежью рассуждали, ну, наверное, 50. Я говорю, ну, так вот выгляжу, наверное. Через месяц я попал в лагерь. Пригласили на север в один детский лагерь, небольшого совсем размера, там мало совсем детей, в тайге или в тундре, я не знаю, как это называется, такая, в общем, местность, там очень много мошки. И так получилось, что в первый день я прилетел туда, в этот лагерь, и из братьев, из старших никого не было. Один брат уехал, другой завтра только приедет. И вот такая ситуация, что я вообще-то с детьми остался один. Но это и неплохо, мы с ними поиграли хорошо. Там была молодежь, была несколько молодых братьев. И я думаю, ну что с детьми, надо же поиграть с детьми. И мы стали с ними играть в разные игры. А там пыль такая. И вот мы собрались в кружок, кидали мячик. И вот кто, ну знаете, в центр садишься, если там не попал куда-то. И вот я сижу в центре, и со мной один мальчик сидит, тоже его Мишка зовут. И мы с ним сидим в центре. Я говорю, слушай, ну что мы тут скучать будем? Давай с тобой в что-нибудь поиграем, пока сидим. Вот. И мы там стали играть, и там пылище такая, все такая, грязь такая, все. И подходит один молодой брат, ну лет, наверное, 19 или 18 даже. Подходит, так хлопает меня по плечу и говорит, слушай, тебе сколько лет? Я говорю, а что? Да мы вот тут гадаем с молодежью. Ну, я говорю, ну как вы думаете? Он говорит, ну 23-24. Я говорю, ты знаешь, я за один месяц на 25 лет помолодел. То, говорю, 50 было, а то 23. Вот. Ну, а на самом деле, мне сейчас 36. Вот. Не знаю. Ну, я хочу сказать, что вот возраст такой обманчивая вещь. Но о чем я хотел проповедовать? Книга «Бытие». Я несколько текстов буду читать разных. Все эти тексты объединены одним выражением. Друзья, во всех текстах, которые я буду читать, встречается одно словосочетание. И я сейчас прочитаю этот текст, вы, может быть, поймете, о чем идет речь. 31 глава книги «Бытие», 42 стих. Это слова Иакова. Он говорит, «Если бы не был со мною Бог». Если бы не был со мной Бог. Друзья, остальные тексты, которые я буду читать, там эта же фраза. «Если бы». Есть такая фраза, что история не терпит сослагательного выражения. Да? То есть нельзя говорить, а вот если бы было так, а если бы было так. Касательно истории мы не можем так сказать. Уже что-то случилось, уже что-то произошло, и поэтому мы по-другому мыслить и не можем. А если бы вот не было войны? А если бы я здесь не жил? А если бы у нас был другой президент, например, да? Или еще что-то такое? Друзья, ну когда мы смотрим свою жизнь и анализируем свою прошлую жизнь, то иногда, анализируя прошлую жизнь, мы можем предположить, а что если бы было иначе? И для чего это сделать? Не для того, чтобы пожалеть о прошлом, прошлое уже прожито, а чтобы исправить что-то в будущем. Друзья, здесь Иаков говорит такие слова. «Если бы не был со мною Бог». Друзья, Иаков не жил такой жизнью, очень благочестивой. Он не жил жизнью глубоко верующего человека, как мы сейчас бы сказали. Если бы Иаков жил в наши дни, мы бы сказали, это человек, ну, такой околоцерковный. И все-таки, когда он и лукавил, когда он и много дел делал плохих, когда он сам пытался что-то сделать, то потом, анализируя свою жизнь, он все-таки видел, что если бы Бога с ним не было, было бы все намного-намного хуже. И дальше он объясняет, что было бы, если бы не было Бога. Друзья, в Библии несколько раз встречается эта фраза: «Если бы не было со мною Бога, то живыми поглотила бы нас могила, то враги бы нас поразили». Там 123-й псалом вообще этому посвящен. «Если бы не Господь, что бы было?» Друзья, я хочу показать вот в этой примере, вот в этой части моей проповеди, показать ценность того, что с нами присутствует Бог. Я хочу направить ваши взгляды на то, что с каждым из вас присутствует Господь. И кто-то, может быть, этого не видит или не ценит, но если бы Бога с вами не было, как бы сложилась ваша жизнь? Что бы было с вами, если бы не было Бога с вами? Однажды один брат проповедовал в церкви и решил проповедовать на 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И он потом делится размышлениями и говорит: «И я переживал, я знал точно, что у людей есть такой обычай или такая привычка, что-то знакомое они пропускают мимо. Вот если что-то новое, они заостряют внимание и слушают внимательно, а знакомое они мимо пропускают. И я вот думаю, сейчас буду читать 22-й псалом целиком. И я уверен, что во время чтения люди будут отвлекаться, они его знают хорошо, и поэтому никто не будет меня слушать внимательно. А я очень хотел передать эту мысль: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И думаю, как это сделать? И мне в голову такая мысль пришла. Я вышел за кафедру и стал читать так. Наоборот, Господь не пастырь мой. Народ сразу, внимание такое. Я во всем буду нуждаться. Никто не покоит меня на злачных пажитях, и никто не водит меня к водам тихим, никто не подкрепляет душу мою, и так далее, и так далее. Если я пойду долиной смертной тени, убоюсь зла, потому что нету никого со мной. Друзья, он говорит, такая тишина в зале, и люди вдруг представили, что было бы, если бы не было Бога с ними. И он говорит, а теперь я прочитаю этот псалом еще раз. И я прочитаю теперь его, как написано в Библии: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И опять тишина. И я думаю, что люди представляют себе действительно. Вот она разница. Вот разница: Господь не пастырь мой и Господь мой пастырь. Друзья, для большинства из нас Бог знаком. И всех нас Бог хранит. Даже тех, кто, может быть, здесь и неверующие присутствуют. Но не все это ценят. Если бы Бога в моей жизни не было, если бы Он рядом со мной не был, что бы тогда было? Я сейчас готовлюсь к одним курсам, и на этих курсах, братья усматривают, мне преподаватель предмет называется апологетика, защита вероучения. Ну и каждый год разная тема, там о кальвинизме, там еще что-то. А вот сейчас тема будет защита вероучения, то есть веры христианской, против атеизма. Друзья, в нашей стране как-то эта немножко ситуация переломилась, а вот, например, в Соединенных Штатах или в других европейских странах, особенно среди студенчества и профессоров в институтах, вот это более и более сейчас приобретает большую такую вот популярность — атеизм, наука и так далее. И вот, готовясь к этой теме, мне необходимо было прочитать одну книгу. Это книга атеиста, биолог, англичанин, ученый, но не просто неверующий, а закоренелый атеист, противник любой идеи Бога. И не просто Бога христианского, а вообще любой идеи Бога. Он отвергает любое проявление духовности, отвергает абсолютно любое, все, что есть. И вот он книгу написал, его зовут Ричард Докинс, и вот он описывает эту всю вот свою позицию, описывает последовательно, так вот доказывая, читая ее, я пытаюсь возражать каким-то образом, для этого и читаю. Друзья, но я не буду о ней долго рассказывать. И там есть несколько глав, которые посвящены тому, чтобы объяснить все, что мы с вами имеем с точки зрения эволюции. Не только человека, не только животный мир и растительный мир, но и наши качества духовные. Он говорит, почему, например, мать любит своего ребенка? В этом нет ничего, кроме эволюции. Эволюция привела за миллионы лет к тому, чтобы мать любила своего ребенка, чтобы она о нем заботилась. Почему муж любит жену? Но только для того, чтобы воспитывать детей. Если бы он не любил, он бы не жил и не воспитывал детей. Почему мы добрые по отношению к своим родителям? И он все это объясняет с точки зрения эволюции. Вы знаете, у нас есть воображение, которое иногда нам позволяет представить что-то. Я читаю эти главы, и у меня такое ощущение, что какая-то серость на меня приходит. И я вот на одну секунду представил, а вдруг или что было бы, если бы это была правда? Вот если что он пишет, это правда. Что тогда? друзья, и у меня такое отчаяние и пустота в душе. И я вдруг понял, что если это правда, то нет смысла жить. Если правда то, что оказывается, вот моя любовь к моей жене и к моим детям, это всего лишь продукт эволюции. Друзья, мне так стало обидно и горько. Оказывается, кто-то меня любит, но есть такие люди, да, которые любят и меня. Друзья, и оказывается, они меня любят не потому, что у них какие-то светлые чувства, а потому, что это оказывается выгодно эволюции. Друзья, у меня такое опустошение в душе, такая серость. Один молодой человек поступил в университет, в Соединенных Штатах в университет поступил, и один профессор подарил ему эту книгу Докинза. Он ее прочитал, пошел и повесился. И в записке написал: «Если это все так, то смысла жить нет». Друзья, если бы Бога не было, если бы Бога не было в нашей жизни, как бы жизнь была? Друзья, я убежден, даже абсолютно неверующие люди, которые не ходят в церковь и отвергают Бога, они все равно пользуются благами Божьими, пусть в небольшом количестве, друзья. Солнце светит не потому, что так эволюция. Друзья, он описывает в этой книге, что доброта, совесть, все это заложено в наших генах. Все это заложено в эволюции, там биологические какие-то эти. И вот одни верующие люди, видать, острые на ум, они в ответ на эту книгу сделали такой плакат, и написано там на плакате: «Хочешь быть добрым, измени в своем ДНК ген номер такой-то и сделай его немножко там таким-то таким». Друзья, то есть вот можно все так свести. Но я еще раз скажу, друзья, мне очень трудно передать это состояние опустошения и тяжести, которое я почувствовал, когда столкнулся с мировоззрением, в котором нет Бога. Написано: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Друзья, почему безумец? Потому что, друзья, лишает себя всех красок жизни. Если бы не было Бога с нами, если бы Бог не был с нами, что бы тогда было, друзья? Так Бог позволил мне быть однажды вот на этих курсах как раз в Соединенных Штатах, и в одной церкви я проповедовал на тему о радости и привел в пример одного человека. Друзья, этот человек реальный, хотя о нем я узнал из художественной книги. Возможно, вы тоже о нем знаете. Есть такой писатель Солженицын. И у него есть книга, называется «Один день Ивана Денисовича», повесть такая, о ГУЛАГе, о тюрьме. И он описывает там очень тяжелое положение вот этих заключенных, тяжелое положение вот этих людей, которые 25 лет или больше вынуждены вот в этих нечеловеческих условиях работать и жить. И среди них был один человек, баптист, верующий, Лешка Баптист, ну или Алексей Баптист. И он был человеком совершенно другим, он был верующим, он был радостным, он был искренним таким, он был таким добродушным, таким хорошим, и они все удивлялись, откуда у него это все. Я привел этот пример в церкви, подходит ко мне один брат и говорит: ты знаешь, этот Лешка Баптист жив до сих пор и живет в Америке. И я так сильно захотел с ним встретиться, он говорит, и в городе Спокен, город Спокен. А наш путь нашего вот этого путешествия пролегал через город Спокен, но он не ходит в церковь нашу, вот куда мы ехали. Я помолился, говорю: Господи, ну если ты можешь, сделай так, чтобы я встретился с этим человеком. Ну, прилетаем в этот город, собрание, большая церковь, человек 300, например, церкви, наверное. И после собрания подходит ко мне пресвитер и говорит: вот видишь того дедушку, да, это, говорит, вот Лешка Баптист. Вы знаете, я подхожу к нему, у него фамилия Светлов. Фамилия такая Светлов. А? Леонид Васильевич Светлов, да. Вы знаете, друзья, и фамилия соответствует его, ну, духовного состояния. Вот я с ним общаюсь, мы не очень долго, но я сфотографировался с ним, чтобы потом показывать. Вот я с ним общаюсь, друзья, и я вижу, что этот человек радостный и живой. И мы с ним общаемся, я говорю: вот вам дали 25 лет лагерей, отсидел он 10. 25 дали ГУЛАГ, отсидел 10. Как вы, вот, ну, то, что в книге написано, это же невозможно представить. Но я понимаю, можно перетерпеть, можно как-то пережить, но быть радостным в этих обстоятельствах. И вот он ему сказал: если бы не Бог, то если бы с нами не было Бога, как бы мы с вами жили? И какое благословение для тех, друзья, кто имеет в своем сердце Бога? Какое благословение для тех, кто имеет в своей жизни Бога? Друзья, какое благословение для тех, которые имеют общение с Богом? Если бы не Бог. Когда я только-только уверовал, еще даже крещение не принял, и вот эта истина о Боге для меня была очень такая новая и где-то приятная, где-то пугающая. И в то же время я еще не до конца мог даже поверить этому, и у меня были сомнения, вообще правда это или нет. То мне врезался в память один текст из Библии, Вот я Новый Завет прочитал до того, как в церковь пришел. И поэтому некоторые тексты знал. И вот так как у текста есть написано, кто в вас сильнее того, кто в мире. И когда я покаялся, я уже покаялся, и вот мне сказали, братья, что теперь Бог живет с тобою и в тебе. Если ты будешь правильно жить, то вот Бог тебя не оставит. И я эту истину воспринял, а текст написано, кто в тебе, тот сильнее того, кто в мире. И вот мы идем с одним моим другом, однокурсником, Игорь его зовут. Мы с ним идем по улице, а он человек очень хороший, добрый, но не щедрый. Вот. Почему? Потому что студенты, они все не очень щедрые, у них денег-то нет никогда. Вот, там есть 1 рубль, и то на пирожок на какой-нибудь. Друзья, мы жили, сейчас студенчество немножко другое, мы жили, в общем-то, у нас денег вообще не было. Иногда там даже целый день не ешь ничего. И вот мы идем с ним по улице, и вдруг подходит цыганка. Цыганка подходит к нам и говорит, мальчики, давайте вот я вам погадаю, так все такое. Мы говорим, я говорю, нет. И она видит, что я такой более, ну как бы принципиальный в этих вопросах, а Игорь, вот мой товарищ, нет, не ответил ничего. И она к нему, ой, там и что-то говорит, и говорит, у тебя деньги есть? А он говорит, есть. Давай. И он на глазах моих совершается чудо. Он запускает руку в карман, достает все, что у него есть, и протягивает ей. Друзья, ну, во-первых, я не ожидал от него в силу его нещедрости такого поступка. А во-вторых, друзья, я просто вижу, что на него что-то действует. А я думаю, что делать? Вот что делать? Как у меня такая паника в глазах. И я ей говорю, именем Господа Иисуса Христа запрещаю. И она сразу вот так и ушла. И он смотрит на это, а деньги в руках у нее, он смотрит на эту руку и говорит, Денис, что это было? Что это было? И руку в карман положил, и мы пошли дальше. Я ему не ответил, потому что я говорю, еще сам был неутвержденный, а сам думаю про себя. Вот если бы не Бог. У меня как-то в лагере в одном попросили проповедь подготовить о уверенности в защите Божьей. В чем мы можем быть уверены 100%, что Бог нас защитит? Друзья, ну и вот и по практике жизни, по Библии, мы не уверены, что Бог нас 100% защитит, например, от физических трудностей, от болезней. Не уверены же, да? От каких-то несчастных случаев не уверены. Друзья, вот в этом у нас 100% уверенности нету, потому что Бог знает, что делать, и Он именно через физические трудности часто достигает нас какой-то цели. Но мы можем быть 100% уверены в двух вещах. Ни одной сомнения, ни одной доли сомнений у нас не должно быть. Если мы живем с Богом, если мы любим Его, стремимся жить по заповедям, мы уверены на 100% в вечной жизни. Мы никогда не можем сомневаться в том, что если мы не целенаправленно от Бога не уходим, целенаправленно, то мы обязательно будем в раю. Вот нам Бог это обещал точно, сомнений в этом нет. Друзья, а второе, в чем мы точно 100% уверены, в том, что если мы с Богом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, что никакие темные силы, никакое злой оккультизма, никакое вот это оружие, сделанное против тебя, не будет иметь успеха. Если ты с Богом, Бог тебя ото всего осветит. Едем мы однажды с одной сестрой в машине. Она уже пожилая и верующая много лет. Ну, с мира тоже уверовала, поэтому определенные корни еще такие давние есть. И вот мы сидим, она справа сидит, я за рулем сижу. Едем, и сумерки. И так немножко не очень хорошо видно, и вдруг что-то черное переходит нам дорогу. Такое черное. И вы знаете, эта сестра сидит такая, напряглась немножко такая. И говорит, мы верующие. Ах, это собачка. Друзья, то есть она очень, очень готовилась к встрече с кошкой вот с этой, да? И она пыталась убедить себя, что она верующая. Друзья, я тоже вырос в семье, где очень много исполнялось различных вот таких суеверий. И в школьные годы, и студенческие, друзья. И когда я уверовал, вот это слово, оно меня полностью освободило. Если Бог с нами, друзья, нам ничего не страшно. Если Бог с нами, никто не имеет на нас силы. Если Бог с нами. И, друзья, давайте каждый себе зададим себе вопрос. А если бы не Бог с нами, как написано здесь, вот сказал Иаков, если бы не было Бог со мною, что бы было? Друзья, сегодня будет призыв к покаянию. Можно покаяться прямо сейчас. Вот прямо сейчас, кто хочет, может покаяться. Но будет и призыв. И зададите себе вопрос, а живу ли я так, что Бог со мною? Живу ли я так, что я могу сказать: Господи, я всегда вижу Тебя. Я держу, Ты держишь меня за правую руку, и я всегда видел пред собой Господа, как сказал псалмопевец. Друзья, и если вас эта мысль не совсем тревожит, если вы живете довольно легко, и ничего с вами тяжелого не происходит, и вы как-то несерьезно относитесь к Богу, ну, ходите на собрания, может быть, и думаете, что еще много можно успеть, вот задайте себе этот вопрос. Представьте в своем воображении, а если бы не Бог в моей жизни, что бы было? Друзья, очень часто люди многое, как бы, ну, хотел сказать слово «сваливают», другого не могу подобрать, на случайность. Когда я только сел за руль, и мы поехали в город Вольск, это от Тольятти где-то километров, ну, может быть, около 300. И я еще был неопытным совершенно водителем. Была масса приключений по дороге, о которых можно было бы рассказать. Вот, однажды я перепутал брата, который ехал за мной, который меня вел, и я машину перепутал и пристроился с другой, точно такой же. Вот, и смотрю, он стал убегать. Я думаю, что это брат убегает, стал за ним. Вот. И через полчаса погони, когда я обнаружил, что это не та машина. И там еще масса всяких других действий было. И вот одно из таких вот происшествий, на одном развороте, когда мы повернули не в ту сторону, я еще не знал дорогу, зима, гололед, и вот мы едем, такой снег валит, и мы повернули туда, подъезжаем, какая-то вышка, солдат с охраной такой с ружьем стоит, с автоматом, мы куда-то в какую-то заехали, куда-то на какой-то режимный объект, вывернули, и я стал разворачивался, в какой-то момент времени что-то внутри, надо выйти и посмотреть, куда ты, что ты смотришь. А другая мысль, ну что, сейчас развернусь и потом выйду. А с другой стороны думаю, да сейчас выйду, и вышел. Друзья, вышел. Стал смотреть, и вдруг с ужасом обнаружил, что мое колесо заднее, оно практически висит над большим обрывом таким. То есть я разворачивался, и я не видел, что там обрыв, темно же, ночь, и снег еще валит. И вот оно колесо уже почти висит над этим обрывом. И я, у меня такое сердце переживание очень сильное. Я говорю, слава Богу. Сел в машину, рассказал, и меня, говорит, Бог остановил. А кто-то скажет, да случайно, повезло. Друзья, но в жизни столько событий, что понимаешь, что это Бог. Вчера брат рассказывал, как вот они, вот, ну, уже пример сегодня это вспоминали, башка накрыли, да, и помолились, и сто рыб поймали. А на берегу один человек говорит, вот нам сейчас сто рыб привезут, так, да? И я сижу и Виктор Ивановичу говорю, Виктор Иванович, вот с точки зрения эволюции, как это объяснить? Ну, никак не объяснишь. Друзья, вы знаете, с точки зрения эволюции, когда если бы Бога нет, как объяснить многочисленные чудеса в нашей жизни? И даже такие мелочи. Вот однажды я ехал на машине, тоже опять-таки в этот же город Вольск. У меня была полная, ну, сестры, брат и сестры сели в машине, мы ехали на посещение. И я подъехал к одному повороту, вернее, к одному кольцу, и там несколько светофоров висит. Я еще не был неопытный водитель, и светофор один показывает красный, один зеленый, один желтый. Я не знаю, какой выбрать. Выбрал зеленый и поехал. Поэтому отъехал метров, наверное, 200, и слышу, догоняет. Милиция догоняет. Догоняет, останавливает, я выхожу, и он говорит, вы знаете, почему я вас остановил? Я говорю, знаю. Я выбрал не тот светофор. Он говорит, да. Ну, сел в его машину, и он говорит, куда вы едете? Вообще, конечно, мне очень странно этот вопрос, милиция, какая им разница, куда я еду, да? Но они часто говорят, куда вы едете? Я говорю, мы едем в город Вольск на богослужение, посещение церкви. Он говорит, а ты что, верующий? Я говорю, верующий. И он задает вопрос, а что, помогает? И меня почему-то этот вопрос очень обидел, задел. Я даже вспылил на него. Я говорю, а почему сразу помогает? Что это за такое, ну, такое потребительское отношение к Богу? Помогает сразу. Нет бы сказать Богу благодарность, а вы сразу помогает. Вот так вот, знаете, даже отчитал немножко его. И вы знаете, он так расположился, и долго, минут, наверное, 15, рассказал мне свою жизнь, как ему тяжело жить, как трудно. Я ему подарил Евангелие. И он говорит, езжай с миром. Отдал мне документы и отпустил меня. Мы сели в машину, и я рассказываю этим сестрам это. Эту историю. И одна сестра говорит, надо было в конце сказать, вот видишь, помогает. Ну, отпустил же, да? Друзья, можно об этой теме говорить было бы очень-очень много. Но я хочу перейти к следующему своему пункту. Но вначале я хотел бы еще раз, точнее в заключении вот этого пункта, я хотел бы еще раз отметить. Друзья, у меня есть переживание, знаете, когда проповедь состоит из нескольких частей, когда вот она продолжительная, и она состоит из нескольких частей, то каждая часть может забыться. И немножко выветрится после второй части или третьей части. А вторая и третья часть будет о другом. Но я, друзья, очень бы хотел, чтобы вы этого не забыли. И в конце я напомню, может быть, если время будет позволять. И тем не менее, вот запишите себе вот где-то в память, отложите. Иногда, несколько раз, может быть, в год или в месяц, раз, хотя бы иногда, задавайте себе вопрос. А если бы не Господь был со мною, что бы тогда было? Друзья, я убежден, что ваша жизнь изменится. Вы почувствуете глубокую признательность Богу за Его чудеса. Вы увидите многогранные события. Друзья, вот мы ехали сюда, когда вот в Мелитополь сначала, мы ехали или с братьями, рассуждали, или это в другом месте, я уже даже сейчас не помню где, и рассуждали о чудесах. Рассуждали о том, видит ли человек чудеса Божии. И вот я зашел в одну церковь, это была в центре города, церковь, ну, не баптистская, но протестантская какая-то, и там большая вывеска, и написано: «Мы не верим в чудеса». Написано: «Мы живем в чудесах Божьих». Друзья, это мне очень понравилось. И действительно, если бы мы задавали почаще себе вопрос, если бы не Господь был с нами, как бы изменилась наша жизнь? Куда бы мы шли? Чем бы мы жили? Чем бы мы дышали? Какие бы стремления мы с вами имели? Какая бы у нас была будущность, если бы не Господь? Друзья, вторая мысль, которую я хотел отметить, второй текст, который я хотел прочитать, книга Бытие, 43 глава, 10 стих, там те же самые слова «если бы». Друзья, но сказаны они уже детьми Иакова. 43, 10 Бытие. «Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Вы запомните историю, когда они ходили в Египет за хлебом, и вот когда второй раз надо было идти за хлебом, и когда первый раз тоже, и вот у них были смущения, но второй раз особенно смущение, и дети Иакова говорят: «Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Друзья, медлить. «Если бы мы не медлили». Я думаю, как бы изменилась наша с вами жизнь, если бы мы из нашей с вами жизни удалили вот это качество медлить. Человек вообще любит медлить. Я эту мысль уже говорил, наверное, вы знаете, что есть в медицине такой термин, медицинский термин, называется прокрастинация. Этот термин означает непреодолимое желание откладывать все важные дела на потом. Я думаю, что каждый из нас с этой болезнью знаком, и каждый из нас в той или иной степени этой болезнью болеет. У кого-то бывает кризис, да, у кого-то уже последняя стадия, у кого-то только начало. И тем не менее, друзья, все мы этим болеем. Непреодолимое желание. Друзья, я сам по себе это знаю. Я сам по себе знаю, что когда надо сделать дело и есть на это время, то обязательно приходит мысль какая-нибудь. Сделать это попозже, или сделать это в другой раз, или вот завтра у тебя будет время. Как один мальчик сказал: нечего откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра. Вот. И так далее. Друзья, и вот человек медлит, и он может многое потерять. Недавно я даже с братом Сергеем посоветовался, рассказать этот пример или нет. Николай Степанович Антонюк рассказал такой пример. Ему надо было лететь в Израиль, и получилось так, что ему паспорт задержали в паспортном столе, и он паспорт не получил, а лететь в Израиль надо. И он думает: может быть, я завтра его получу, и завтра он тоже его не получил. И вот уже самолет, где-то часа в 3 с Краснодара самолет, надо лететь кому-то в Израиль, а он лететь не может. И вот они с одним братом сидят в машине и рассуждают, кого послать в Израиль. Время 11 часов дня, в 3 часа самолет, и они только рассуждают, кого послать в Израиль. Вот того брата, там, у того паспорта нет загран, того он семинар там занят будет, вот это, вот они рассуждают, и вроде некого послать. И вдруг мысль: послать Григория Васильевича Костюченко. А время уже час почти, час, а в 3 часа самолет, а час только ехать до аэропорта. И вот мы, говорит, звоним ему: Григорий Васильевич, что делаешь? Да вот, говорит, думаю, что делать. В Израиль полетишь? Когда? Он говорит: мы подъедем через 20 минут. Должны быть готовы. Будете готовы? Буду. И мы, говорит, а мы же в машине сидим. И, говорит, мы полетели к его дому. Подъезжаем, 10 минут прошло. Он уже стоит на улице, собранный, с чемоданчиком стоит. Вот. Все взяли. Паспорт не забыли? Не забыли. Садись в машину. Садитесь в машину. Сели и летим в Краснодар. Быстро едем в Краснодар. А до аэропорта, примерно минут 40 может ехать. И я по телефону звоню, говорю, брат один, одному брату недалеко от Краснодара живет от аэропорта, беги в аэропорт, покупай билет на имя Григория Васильевича. Будешь стоять на входе и держать билет в руках, вот так вот, понял, да? Понял. Мы, говорит, подъезжаем, Григорий Васильевич выбегает, бежит, берет билет и летит. И вот так, говорит, происходит, мы летим в Краснодар, останавливаемся, аэропорт, Григорий Васильевич бежит, стоит брат с билетом, он берет билет, подвигает на стойку регистрации, я не помню точно, но, по-моему, 3 минуты до конца регистрации. И он улетает в Израиль. Друзья, человеку, в общем-то, далеко за 70. Человек, потом он рассказывает, я, говорит, лежал на диване и думал, чем бы мне сегодня заняться? И звонок, в Израиль полетишь? Когда? Вот сейчас. Друзья, и не медлил. Однажды Давид сказал такую фразу. Он дал поручение одному человеку, написано, выполнил это поручение, сделал его, но написано, но промедлил более назначенного ему времени. И тогда Давид говорит, теперь наделает нам Авесалом вреда более, нежели Семей, сын Бихри. Друзья, но промедлил. Можно сделать, но можно сделать промедлив. Можно что-то сделать, но можно опоздать. Друзья, эти люди говорят, если бы мы не медлили, мы бы два раза уже сходили бы, их два раза у нас хлеб был. Друзья, каждый из нас, давайте себя немножко проверим. Вот каждый из нас, вот если бы я не медлил, если бы я не медлил с покаянием, если бы я не медлил с крещением, если бы я не медлил с исповеданием, если бы я не медлил с посвящением на служение, если бы я не медлил с тем, чтобы привести какие-то дела в порядке, вот если бы я не медлил в том случае, как бы изменилась моя жизнь? Вот если бы я не медлил, как бы было, что бы было, если бы я не медлил? Друзья, я уверен, что жизнь человека очень изменилась бы. Каждого из вас, и братьев, и сестер, и молодых, и пожилых, она была бы совершенно иной, если бы вы не медлили. Не медлили в хорошем и добром. Есть то, где надо медлить. На слова, на гнев. Но здесь о другом речь. Если бы мы не медлили. Друзья, апостол Павел однажды пишет послание евреям и говорит, по времени вам давно надлежало бы быть уже учителями, но вас до сих пор нужно учить вновь начаткам Слова Божьего, учения Христова. Друзья, я понимаю так, что апостол с горечью это сказал. Он смотрит на церковь, в которой верующие, может быть, уже несколько лет, на братьев, которые посещают собрания уже десятки лет, на сестер. Некоторое время назад я встретился с одним братом, он с церкви, с другого города, не буду называть откуда, и он рассказывает, говорит, что в их городе, а он сам, знаете, даже братом его трудно немножко назвать, хотя он брат, в общем-то, крещение принял, но такой вот только-только-только уверовал. Вышел из каких-то кругов, ну не скажу бандитских, но и хулиганских. И речь такая у него еще где-то сохранилась, и выражение лица такое не свидетельствует о том, что глубокие мысли его часто посещали раньше. И вот, ну и так далее, и так далее. И вот такое у него, знаете, вот это, и общение такое. И вот я говорю, а как ты уверовал, расскажи. И он говорит, вы знаешь, я пришел, вот меня, говорит, один друг мой пригласил. Я заметил, что мой друг, с которым мы много делали всяких дел нехороших, мы с ним, он как-то стал меняться, как-то стал другой какой-то. И он говорит, пошли, говорит, там на собрание молодежного общения. У них там в церкви молодежное общение проходило. Он говорит, привел меня туда. И я, говорит, там увидел много таких, как я. Ну, человек, наверное, 10. И, говорит, пастор, ну, он назвал пастор молодежный, который молодежь проводил. Он такой, говорит, был такой святой, такой в костюмчике. Я, говорит, смотрю на него, вот я и он. Это, говорит, как небо и земля. Вот совершенно разные люди. Я, говорит, к нему в жизни никогда не подойду. Да это же человек, который даже не поймет, что я говорю. У него даже в лексиконе слов таких нет. А то, что он говорит, я тоже не понимаю. Хотя вроде и по-русски. Вот я сижу, смотрю и думаю, посижу сейчас и пойду. И подходит ко мне, говорит, один человек, вот я вижу, что он из моего круга. Подходит и говорит, слушай, хорошо, что ты пришел. А что, ты знаешь, как здесь здорово? Я, говорит, раньше, говорит, это, там, ну, что-то наркоманил, а что? А сейчас, говорит, слушаю, и мне так нравится, ты знаешь, это ну, я прошу прощения, говорит, это тема. Это, говорит, это тема. И я, говорит, его понял. И я стал ходить. Ну, и, говорит, уверовал, покаялся, уверовал, стал меняться. И потом он рассказывает, у нас вот, говорит, молодежи, нас, говорит, научили, что, говорит, ты должен, вот получил малое, вот немножко совсем получил что-то, иди и вот этим малым с другим поделись. Поделись тем, который вот этого малого не имеет. Друзья, у нас иногда есть переживания. Вот, ну пусть вот братья проповедуют, пусть служители идут там, благовестники. А я, у меня много недостатков, у меня много всяких там, еще и такого, я еще многого не знаю. Вот если мне такой вопрос спросят, а если такой, я ничего, я буду молчать. А их учат так, вот каждый должен поделиться тем, что получил. Вот пусть даже не уверовал, пусть даже вот просто побыл на собрании и даже еще не покаялся. Но что-то ты же получил, иди скажи своему знакомому об этом, другу скажи. И, друзья, и вот все у них такие учителя. И вот, друзья, за 10 лет у них молодежь было 15 человек, а стало 150. И все с мира, все с мира. Друзья, откуда это? Вот они все стали учить, не медлили. Они все стали учителями. Друзья, апостол Павел говорит, вот по времени, вам давным-давно уже надо быть учителями. Вам давным-давно надо уже плод приносить. Вам давным-давно надо уже благословение приносить. Вам давным-давно уже надо быть людьми, которые пользу приносят. А вы, вам опять надо учить. Вас опять надо простые вопросы, которые вы задаете, отвечать на эти простые вопросы. Вам опять надо о грехах, вас отвращать от грехов и так далее. У нас было недавно молодежное общение в нашем городе. И мы рассуждали о Давиде. И вот Давид, Бог, ну, такая вот тема была, предназначение Давида. И Бог предназначил Давиду быть царем. Кстати, молодежь, такая мысль, мне кажется, она очень важная, что кто из людей видел в Давиде царя? Вот кто из людей видел? Братья его видели Давида, в Давиде царя? Нет. А отец видел? Вот отец смотрел на Давида и говорит, вот это царь будущий. Вот я приехал немножко, прошу прощения, отвлекусь, в одно общение приехал, это на Дальнем Востоке, и там церковь собралась, и все бабушки и дедушки, и сидит один мальчик только, вот один мальчик, 10 лет. Ну, раз один мальчик, я решил с ним познакомиться, подхожу, говорю, как тебя зовут? Он говорит, Витя меня зовут. Ну, так мы с ним пообщались, немножко хороший мальчик такой оказался, и потом мама его забрала, и они уехали. И потом подходит ко мне одна сестра, пожилая, и говорит, вы с Витей с нашим познакомились? Я говорю, да. А вы знаете, кто это? Я говорю, кто? Это наш будущий пресвитер. Я говорю, в смысле? Она говорит, вы посмотрите на нашу церковь. У нас ни братьев молодых, ни других мальчиков нету. И мы всей церкви молимся и постимся за него, чтобы он вырос и стал нашим пресвитером. Друзья, и вы знаете, мне вот понравилось, что вот они в мальчике, ну а мальчик как мальчик, он же бывает и шаловливый, и где-то непослушный, как и все другие мальчики, но они в мальчике видят будущего пресвитера. И они уже даже к нему так относятся, немножко к пресвитеру. Вот. И молятся за него, и постятся. А вот в Давиде, друзья, никто не видел в Давиде царя. Ни отец не видел в Давиде царя, ни братья. Самое, друзья, удивительное, что и Самуил в нем не видел царя, да? Он увидел старшего сына Давида, вот говорит, Да, и вылетело слово. И говорит, вот он будет царем. И потом другого, вот он будет царем. Он не видел в Давиде царя. Никто не видел, а Бог видел в нем царя. И я вот, друзья, с молодежью мы рассуждаем, я говорю, друзья, вот даже вы сами в себе царя можете не видеть. Вот вопрос, Давид в себе царя видел или нет, как вы думаете? Он видел в себе пастуха. И, наверное, думал, да вот почему, там вот эти так, а я пастухом тут работаю, у меня такая жизнь ограниченная. Кто-то из вас может тоже так думать. Вот все там живут полной жизнью, а я вот так вот, все такое ограниченное. А Бог в нем видел уже царя. И он уже все сделал, чтобы царем его стать. И вот я говорю, представляете, друзья, вот на пути к царству, у Давида на пути стоял Голиаф. И Бог предназначил Давиду победу над Голиафом. Вот Бог ему предназначил. А если бы Давид сказал, да не надо мне все это. Я еще маленький, юный. Я лучше пойду в одноклассниках посижу. Вот, я лучше пойду там с друзьями там пообщаюсь. Там еще что-то. И вот так его жизнь бы проходила. Такая серая, такая неинтересная. Вот одно из моих любимых стихотворений есть. Это... японская поэтесса одна написала стихотворение, я не буду его все цитировать, там только четверостишие. И мне сказали, что эта дорога идет долиной скорби, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мною, кривые и глухие окольные тропы. Друзья, вот так вот человек иногда подумает, посмотрит вперед, там Голиаф стоит, там это, да, пойдут другими путями. И с тех пор все тянутся передо мною, глухие, кривые, окольные тропы. Друзья, вот Давид мог так жизнь прожить, но он пошел. Он пошел на Голиафа, он пошел потом на филистимлян. Друзья, и Бог вот этому молодому человеку даровал такие победы, которые он вам может даровать, если бы вы не медлили. И если бы мы не медлили, мы бы давно два раза уже сходили. Если бы мы не медлили, мы давно бы уже в два раза церковь нашу увеличили. Если бы мы не медлили, я бы давно два раза уже Библию прочитал бы больше, чем надо. Если бы я не медлил, я бы давно в два раза уже больше плода принес. Если бы я не медлил. Друзья, время проходит, человек медлит, Бог нас все равно любит, не выгоняет, да, не упрекает даже, но смотрит и говорит: если бы ты не медлил, то по времени, у тебя уже достаточно было времени, чтобы давным-давно стать уже учителем, стать уже благовестником, уже стать тому-тому-то. Друзья, иногда человек медлит, чтобы вот, например, грех освободить. У нас была такая интересная ситуация. Ну, подружились брат и сестра. Ну, член церкви он, член церкви она. В разных городах живут и подружились. Ну, и подружились сильно. Можно сказать, полюбили друг друга. Ну, и начали общаться. Друзья, я вообще человек в этом плане строгих нравов. Вот. И я не одобряю, когда до брака люди общаются. Хотя молодежь часто меня в этом не понимает и говорит, что я вообще такой костный и все такое. Но в этом вопросе я категорически не одобряю. Но есть на это причины. Сестры особенно могут очень страдать, если вот допускать это, такое. И я ему говорю: тебе не надо общаться с этой сестрой. И я ей говорю, она из другого города, когда встречаемся, тоже говорю. Но общение у них продолжается. Мы работу проводим с пресвитером той церкви вместе, как-то на них вот стрелы все напускаем. Вот они сопротивляются, уходят в подполье, меняют телефоны, но мы все равно все вычисляем там. Оно само вычисляется, мы не специально, мы же не обладаем специальным оборудованием. Вот, потом дело стало больше, подарки друг другу и так далее, и так далее. И я ему говорю: слушай, я тебя сочитывать не буду. Вот ищи, кого хочешь, служитель, я тебя сочитывать не буду. И тот пресвитер тебя тоже сочитывать не будет. Вот вы сейчас, вам к браку дело, а кто вас сочитывать будет? Я не буду сочитывать. А он говорит: я хочу победить, хочу вот сделать, как ты говоришь, но не делаю. Друзья, и наметили брак на февраль. Ну, как бы не то, что наметили, а вот ну, так, в разговорах, в размышлениях, там это было еще пораньше, можно брак в феврале сделать. А, друзья, ситуация ухудшается, больше и больше ухудшается ситуация. Я говорю: я не буду. И никакого брака. И родители против, потому что ситуация такая. И потом я встречаюсь с этой сестрой, а время уже март. Я говорю: слушай, вот я тебе уже масса духовных всяких приводил примеров, доводов, всякого. Я тебе скажу чисто по-житейски, вот чисто по-житейски. Ну, два месяца потерпи. Ну, два месяца. Ну, ладно он, молодой человек, он умнее, говорит, 27 года молодые люди. А вот ты, девушка, ты же замуж хочешь. Ну, потерпи два месяца. Если бы ты послушалась меня в сентябре, ты бы сейчас была бы уже женою. Ты этого что, не понимаешь? Ты, говорю, медлишь. И ты свое счастье откладываешь. Зачем тебе это надо? Друзья, проходит еще месяц. И то же самое. Я говорю: зачем? Вот твое промедление, как один человек сказал, промедление смерти подобно. Вот твое промедление, ты сама собой, вот своими руками откладываешь свою свадьбу. Зачем тебе это надо? Я не могу понять. Ну, да, прошло время какое-то, но они поженились, сейчас семья, все хорошо, слава Богу. Но они хорошие люди, и тот, и другой. Ну, в искушение такое впали. Хорошая семья, слава Богу. Друзья, ну, я говорю ей вот эту мысль. И вот ты медленно, давным-давно бы уже была замужем. Давным-давно. Но ты медлишь. Друзья, если бы я не медлил. Если бы я не медлил. Друзья, дальше я хочу перейти к следующему пункту моей мысли. Это из книги «Чисел». Я об этой мысли говорил в Мелитополе. Она мне очень была дорога. Прошу прощения, книга «Судей», 8 глава. Вчера мы упоминали о мадиамских царях. И эти мадиамские цари, которые были еще в силе, Зикхей, Зивей и Салман, но потом их Бог предал Гедеону в руки. Те, кто уповал на этих царей, они были, конечно, посрамлены и даже поражены. Но теперь история вот с этими царями. Вот с этими царями. Друзья, эти цари мадиамские, они сделали очень много зла израильтянам. Очень много зла. И вот они теперь стоят на суду перед Гедеоном. И Гедеон их судит. И думает, что с ними сделать. Друзья, и он говорит им удивительную вещь. Вещь, которая поразила меня до глубины души, когда я вот обратил на это внимание. Он говорит: вы остались бы живы. Друзья, книга 8 глава, он говорит: я, 19 стих, я не убил бы вас. Он говорит эту фразу: я не убил бы вас. Друзья, представляете, человеку, услышать эти слова врагу народа израильского, царям, которые много бед принесли, которые убивали людей, которые разоряли поля, которые просто бедствия несли, которые уже знали точно, что если бы у них был такой враг, они бы его точно казнили. Но вдруг они попадают в руки противника своего, и он говорит: «Я бы оставил вас живым». Удивительные слова. «Я бы вас не убил». Но он их спрашивает. Вот на горе Фаворе был такой случай. Вы были на горе Фаворе. И там были юноши, отроки, еще совсем молодые мальчики. И вы их всех убили. Как они выглядели? И они говорят: они выглядели как сыновья царские. Они были как ты. А он им говорит: если бы вы не убили их, я бы вас оставил в живых. Друзья, вот огромная жизнь этих людей, полная греха и зла, но надежда на спасение была. Они могли еще быть живы, если бы они не переступили черту. Они бы не сделали дело, за которое уже нет прощения. Друзья, вы знаете, все это, наверное, уже все люди и слышали проповеди, все. Такой пример иногда приводит, когда самолет разгоняется по взлетно-посадочной полосе. Он набирает скорость, ему надо взлетать. Вот есть там определенная черта такая, вот когда он разгоняется, это называется точка невозврата или черта невозврата. То есть, если он пересек эту черту, то он уже не успеет остановиться. Если вдруг взлет по каким-то причинам невозможен, то после этой черты остановиться он уже не сможет. Он выкатится за полосу, вот за эту полосу, и там развалится, потому что скорость большая, или врежется куда-нибудь. Ему надо или взлетать, или смерть. Разрушение. Но до этой полосы, до этого пересечения есть еще способности, есть еще возможность остановиться. Друзья, у каждого человека, мы не знаем когда и где, но эта черта бывает. Однажды я ехал домой на машине. Друзья, сейчас расскажу одну отрицательную историю про сотрудников ГИБДД. Почему я это делал такое небольшое вступление? Потому что вообще к сотрудникам ГИБДД я отношусь очень хорошо. И я их уважаю всячески, и никогда с ними не спорю, и наоборот говорю, что я бы на вашем месте, меня бы еще хуже оштрафовал, потому что надо порядок наводить. Друзья, и вот я еду на машине, был уже вечер, закат, вот представьте воображение такое, закат, абсолютно пустая дорога, красота такая, у меня очень хорошее настроение, день прошел очень удачно, я возвращался из Тимашевска, еду в город Ейск, наш город. Прекрасное настроение, хорошее. Дома у меня живет жена, детки, еда. Это очень важно тоже. И вот мы едем, и вдруг пост. И ни одной машины нету, и на посту стоит 4 милиционера. Видимо, скучают. И вот один из них выходит и останавливает меня. Я подруливаю, выхожу, говорю: здравствуйте. И улыбаюсь, говорю: здравствуйте. Он говорит: здравствуйте. И не улыбается. И говорит: вы знаете, вы превысили скорость. Я говорю: да вы что? А я стараюсь следить за скоростью, потому что знаю, что пост, я там не первый день живу. А у меня номера еще самарские, 63-й регион, самарские номера. И вот я еду, слежу за скоростью, знаю, чтобы меня не остановили. А он меня остановил, говорит: вы превысили скорость. Я говорю: да вы что? Я говорю: в общем-то, я не намерен с вами спорить, но если я превысил скорость, давайте выписывать протокол, но вы мне покажите, какая моя скорость на радаре. Он говорит: сейчас. Отворачивается, потом поворачивается, говорит: ладно, никакого радара нет, это я придумал. Я, друзья, первый раз в жизни с таким столкнулся. Он говорит: зато вы обогнали автомобиль. И камера зафиксировала. Вы там вот обогнали автомобиль несколько километров, и камера зафиксировала. Я говорю: пойдемте посмотрим, что там камера зафиксировала. Он говорит: пойдемте, в пост надо пройти. Мы идем, и уже подходим к посту, и он говорит: ладно, нету никакой камеры. Вот. А потом говорит: вы все равно обогнали автомобиль. Я говорю: вы знаете, при всем желании, кого обгонять? Нету машин вообще. И знаете, я еще скажу, у меня хорошее настроение, я улыбаюсь, и виды моего задело это. И он говорит: ты чего улыбаешься? Я говорю: у меня хорошее настроение. А он говорит: почему? Я говорю: что у меня плохого? У меня день хорошо прошел. У меня дома ждет жена, детки, ужин. То, что вы меня остановили, ваша вот эта остановка, даже если вы там что-то мне хотите сделать, мне это не испортит настроение, это же мелочь. Поэтому и его это задело. Он говорит: я все равно найду что-нибудь и отправлю, заберу у тебя права и отправлю твои документы в Самару. Я говорю: почему Самару? У тебя номера самарские. Я говорю: по закону отправлять документы надо по месту прописки, а прописан я в Ейске. Он еще сильнее разозлился такой. И давай, говорит, открывай капот. И начинает проверять номер двигателя, номер кузова. Все проверяет, все проверяет. Вот везде так, страховка, это, там, бардачок открой. Там нет ли каких-то там ножей, там еще что-то. Вы знаете, и мне уже, я уже стал уставать от этой ситуации. Хотя настроение так же хорошее, даже еще веселее становится. Вот, но... Вот я смотрю на него, и потом говорю, вы знаете, у меня есть аптечка, я ему сам говорю, но она просроченная. Ну, дал ему хоть какой-то момент. А он говорит, огнетушитель. А огнетушителя, говорю, вообще нету. А он говорит, вот. Берет мои права и идет к этим трем милиционерам, которые стояли и всю эту картину наблюдали. Подходит к ним и говорит, берите и оформляйте. А сам ушел. Они взяли права, смотрят на них, потом смотрят на меня и говорят, да что мы, совсем что ли озверели? Отдают, говорит, езжай. И я уехал. Друзья, почему я это говорю? Вот человек, ну я не хочу этого милиционера осудить. Может быть, у него там начальник на него накричал, может быть, у него зарплату урезали, может, у него там почки больные или еще что-нибудь, я не знаю. Друзья, но у каждого человека есть определенные переживания. Есть определенные переживания. И эти переживания иногда он изливает на кого-то, да, на кого-то. И мы должны к этому быть снисходительны всегда. Понимать, что человек, он может быть совсем-совсем другой. Он может быть очень добрый, хороший. И просто в этот, ну как бы в данный момент просто тебе не повезло. Друзья, и тем не менее, у каждого из нас бывают трудные периоды, бывают периоды ослабления, бывает, когда мы с кем-то поссоримся, бывает, друзья, когда мы, например, с родителями поссоримся, бывает, когда мы, может быть, даже в церкви у нас какой-то, бывают такие, друзья, но на каждом пути есть точка или черта, которую нельзя переступать, ее переступать нельзя. Вот даже психологи говорят, вы знаете, вот, например, родители ссорятся с детьми. Бывает же такое, что родители ссорятся с детьми, да? И потом родители говорят, да мы вообще не хотели, чтобы ты рождался. И вот психологи пишут, ссора пройдет, эмоции улягутся, но эти слова не забудутся. Или муж говорит жене, да я вообще тебя никогда не любил, например. Ой, Господи, там жена, там прости ты меня, пожалуйста, прости, я не это имел в виду. Да. Эти слова, это уже переход черты. Уже трудно потом простить. Друзья, в наших отношениях с людьми, в наших отношениях с церковью мы не должны никогда переступать черты. Однажды Давид сказал такие слова. Всего лишь один шаг между мною, помните, чем дальше? И смертью. Друзья, однажды я был маленький, я спускался с горы, и мне захотелось побегать. Ну, всем детям хочется бегать. Хочет он скакать и прыгать, как в одной песне поется. И вот я побежал с этой горы, побежал, а гора была крутая. И вы знаете, ноги уже стали работать без моего желания. Бежишь так вот. И если ты остановишь, ты упадешь. А падать не хочется. И вот ты бежишь, и скорость нарастает, и уже ты не знаешь, паника уже, что делать. А впереди кусты такие, колючки такие, знаете. И вот я бегу, и я приближаюсь к этим колючкам. Я помню до сих пор вот это состояние, я не хочу в эти колючки. Я направо, налево, там везде такие заросли. И вот я беру, друзья, бегу, и вот все ближе и ближе, и остановиться уже нельзя. И вот уже один шаг, и я в эти колючки залетаю. Весь оцарапанный, все такое, вот все в колючках. Друзья, когда мы идем по какому-то пути, иногда остается один шаг, друзья, и нам надо вовремя успеть остановиться, вовремя. Вот если бы эти люди остановились вовремя, если бы эти люди остановились в нужный момент, если бы они сказали, да что же это такое, да что мы совсем озверели что ли? Ну ладно врагов на войне убивать, ладно вот врагов, но это же дети стоят на фаворе. Но их-то за что? Оставим их живых. И тогда Гедеон бы сказал, и вы бы остались живы. Друзья, я уверен, что у каждого из вас свое отношение к Богу. Кто-то еще раздумывает, кто-то уже пошел за Богом, кто-то еще не посвятил свою жизнь Богу, но об этом переживает. Кто-то, может быть, уже давно идет и служит Богу. Друзья, у каждого из вас свое отношение. Друзья, ну какое бы отношение у вас ни было, вы должны идти, какой бы шаг ни делали, вы должны идти шаг прочь от этой черты, прочь. Не к ней, а от нее, чтобы когда-нибудь ее не переступить. Друзья, такой шаг был у фараона, когда ему Бог давал возможность покаяться, а потом сказал, все, я тебя оставляю живым, но ты должен был умереть, потому что ты много согрешил против меня, ты должен был умереть, я оставляю тебя живым. И вот после этой жизни, вот после вот этого момента, я уже не даю тебе возможности покаяться. Я своими словами. Такая черта была у народа израильского, когда они говорят Иеремии, все, что мы от Бога, ты скажешь, мы тебе выполним. И они не сделали этого. И чуть позже Господь говорит, отныне я буду презирать на них, но во зло. И на молитвы их отвечать больше не буду. Друзья, вот эта черта была у Иуды. Когда, друзья, он очень много согрешил и много шел по этому пути. Но он еще был другом Христа. Он еще был человеком, который мог покаяться. Он был человеком, который еще мог стать апостолом Божьим. Несмотря на все его прегрешения и страшные грехи. На все его помыслы он еще мог быть апостолом. Он еще мог написать здесь Евангелие от Иуды на самом деле, а не то, которому сейчас подложно и там говорят. Он это мог еще сделать. Но в какой-то момент времени написано, и вошел сатана в Иуду, и он переступил черту. Друзья, на молодежном Мелитополе меня спросили, а когда эта черта? Когда эта черта? Друзья, никто не знает. Поэтому, не зная этого, нам нет возможности рассчитывать, сколько нам до этой черты осталось. Нам надо вот сейчас... в этот данный момент разворачиваться и идти в другую сторону. Если бы вы оставили их в живых, я бы не убил вас. Друзья, если бы я не сделал тот поступок или тот поступок, как бы было хорошо. Поэтому, братья и сестры, вот это предпоследняя моя мысль, и сейчас буду скоро заканчивать, что вам необходимо то же самое проверять себя, а какие шаги у вас. Брат Денис, пример про молодую пару, положительный или отрицательный? А как вы думаете, положительный или отрицательный? Вообще жизнь, друзья, такая штука, я вам секрет открою. Она и не положительная, и не отрицательная. Там все так, все перемешано очень много. Поэтому, конечно, то, что они не слушались, он отрицательный. И то, что она медлила, это отрицательно. Если бы она не медлила, а давным-давно бы прекратила грешить, и он бы, они бы давно-давно уже бы были женаты. То есть отрицательно то, что они медлили в вопросе исповедания и исправления своего греха. Вот в этом вопросе они медлили, и это было очень плохо. Если бы они не медлили, давно бы уже поженились. А положительный в том, что все исправилось, они в конце концов все поняли, исправились, ну, насколько могли исправиться, поженились, я их сочетал, и живут они хорошо. Это положительный пример. Друзья, вот так вот, вот такой пример. Да, последнее, что я хотел сказать. Книга Второзакония, 5 глава, 29 стих. И потом эта же самая мысль звучит в книге, первой книге Паралипоменон. 5 глава, 29 стих Второзакония. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Друзья, второй текст, который я хочу вот прочитать в этой же самой сфере, это книга Паралипоменон, 29 глава, когда народ Божий очень много жертвовал для Дома Божьего. И Давид смотрит на все это, радуется этому, и потом говорит такие слова. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 18 стих. «Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа твоего». Братья и сестры, здесь написано, о, если бы их сердце было таково, каково таково, вот каково оно сейчас. А Давид молится, Господи, сохрани расположение сердца вовек. Друзья, вот я не знаю, как у вас, но у меня очень часто так бывает. Вот я приехал в одну семью, и они живут скудно. У брат болеет физически, поэтому работать ему тяжело очень, такой период у них. И у них очень скудная такая жизнь, много детей. Ну, мы помогаем, как можем, этой семье. Хотя недостаточно, я считаю, это минус большой. И вот я смотрю на них, и у меня мысль. Надо вот организовать паёк. То есть, вот, например, там сахар, мука. И ежемесячно вот на эту семью выдавать паёк. Только хорошая мысль. Думаю, вот молодец, хорошая мысль мне пришла в голову. И вот я в этой семье пообщался и уехал. Уехал, друзья, и про эту мысль забыл. Приезжаю на следующее, опять к ним приезжаю, ну, через какое-то время опять в семью, и опять у меня эта мысль возникает. Хорошо бы им паёк. А потом думаю, стоп, я же об этом уже думал. Вот. И опять уехал, друзья, и опять ничего не сделал. Друзья, вот расположение сердца было, когда я у них был. А когда я от них уехал, у меня расположение сердца поменялось. Не потому, что я к ним хуже стал относиться, просто другие заботы всякие и так далее, и расположение сердца поменялось. И если бы брат, про который я говорю, знал бы мое расположение сердца, он бы, наверное, молился: «Господи, сохрани расположение сердца его навек, чтобы он ушел, и вот у него сохранилось такое сердце, чтобы он паек нам выдавал все-таки». Да? Друзья, вот так бывает, на собрании сидим, и я убежден, у 99% из вас возникают очень хорошие мысли. Очень хорошие. Хорошее настроение, хорошие замыслы. Вы, наверное, думаете о том, как бы, вот когда я выйду с дома молитвы, я, наверное, вот так теперь буду поступать. И вот так вот буду поступать. Я буду жить, и вот так вот я это исправлю, и это исправлю, и это исправлю. Друзья, я вам расскажу один пример, и потом продолжу мысль. Это брат Петр Кусиченко рассказал, мне он очень нравится этот пример. Один человек, он закончил институт и стал инженером. Причем инженером, таким серьезным дипломом. Но город, где он жил, где-то в России, работы не было. Он ходил, искал работу, искал, и нигде не мог найти на работу. И вот, значит, приходит в одну фирму, и они говорят: «Вы знаете, вот у вас диплом хороший, но у нас нет работы инженера. У нас есть работа человека, который ворота открывает. Вот открывайте ворота, говорит, и закрывайте, вот работа есть». И он даже обиделся: «Ну что, мне инженеру такая работа?» Но походил, другой работы нет, и он вот на эту работу согласился. Но они ему говорят: «Вы знаете, мы вам можем пообещать, что когда в нашей фирме освободится должность инженера, то мы вас первым на эту должность возьмем». Директор ему пообещал. Он говорит: «Ну хорошо». А вот он работает почти год. Открывает ворота и закрывает. Особенно, когда директорская машина едет, он выходит, открывает и закрывает. И вот так он очень, ни одного дня не пропуская, открывал и закрывал ворота. А потом прошел год примерно, и освободилась должность инженера. И он подходит к директору и говорит: «Вот должность инженера освободился, я хотел бы перейти на эту должность». А он говорит: «Нет, я вам эту должность не дам». «Ну как, вы же обещали». «Ну обещал, но все равно не дам». «А почему?» «Вы так прекрасно ворота закрываете, так что вот открывайте, закрывайте ворота дальше». Он говорит: «Ну вы же обещали, я же инженер». Он говорит: «Нет, вы не инженер». «Как не инженер?» «Если бы вы были инженер, вы давным-давно бы придумали какой-то механизм, какие-нибудь двигатели, кнопочку какую-нибудь там, да? Чего вы, говорю, как открываете, закрываете ворота, вот уже целый год? Разве вы инженер?» А он говорит: «Ну вы бы мне сказали, я бы придумал». Он говорит: «Что теперь, я должен за вами все время бегать и говорить: вот это сделай, вот это? Мне, говорит, нужен инженер, который умеет делать и инициативу проявляет. Поэтому закрывайте ворота и открывайте, у вас хорошо получается». Друзья, и вот этот пример я рассказал на молодежи в нашем городе. И говорю: «Братья и сестры, вот у нас только жизнь такая бывает, когда вот мы открываем и закрываем одни и те же ворота. Что в семье, что в школе, что в доме». И раздали бумажки такие всей молодежи. И говорю: «Вот напишите три как бы усовершенствования, которые вы могли бы в своей жизни сделать, чтобы в вашей жизни было лучше. Первое касается семьи, второе касается учебы и третье касается церкви. Что бы вы могли сделать лучше, усовершенствовать, чтобы не просто ворота от ворот открывать, как вы уже привыкли, а чтобы было лучше в семье, в учебе, в церкви». И вот молодежь, там, ну, человек, может быть, около 40 был у нас, 35, наверное. И вот они все писали. Ну, кто-то написал так слабенько, а кто написал очень серьезно. Написал серьезно: «Вот я в семье хочу вот это изменить. Это в моих силах. В учебе, в церкви вот это». Друзья, и вот теперь мы вот эти серьезные записки собрали и дали срок месяц. И через месяц посмотрим, кто из них это сделал. И, друзья, я убежден, что большинство этого не сделают. Почему? Вот расположение сердца появилось в момент, когда что-то ты услышал хорошее, вдохновился такое, а потом вышел с собрания, и у тебя расположение сердца обратно стало. Друзья, давайте мы представим, как бы изменилась наша жизнь, если бы расположение нашего сердца, приобретенное на богослужениях и при чтении Библии, не менялось. А такое бы и было. Сильно бы изменилась наша жизнь, друзья? Я думаю, что, наверное, во всей окраине ни одного неверующего бы не осталось. Все бы, наверное, верующие были. Друзья, очень много бы изменилось. И Давид молится: «Господи, сохрани сие расположение сердца навек». А здесь написано: «Если бы их сердце было таково, чтобы бояться меня». Вот как вот они говорят: «Вот мы такие-такие». И говорят: «Если бы оно таково и было». Братья и сестры, я хочу на этом заканчивать. Я хочу вам сказать, друзья, чтобы вам... Я убежден, мне лично Бог сказал много за эти 2 дня. Я убежден, что и вам Бог много сказал. И если бы вы сохранили это в сердце своем, если бы, там написано, во все дни, если бы не только сегодня, не только завтра, но и послезавтра, намерения, возникшие в сердце вашем, остались бы добрыми, направление было бы. Мы можем в Библии читать много примеров, когда намерения сердца меняются. Вот у Валаама было хорошее намерение сердца, очень хорошее. Он хотел отстоять твердую позицию Божью, что раз Бог сказал нет, значит нет. Но, друзья, намерение сердца его изменилось. А что послужило изменением намерения его сердца? Вы помните? Деньги, да? Вот у нас тоже бывает, мы вот намерены посещать все собрания. Но вот деньги появились, и намерение сердца склонилось. Мы намерены трудиться и поехать, например, на благовестие на север. Мы намерены. Но появились деньги, и намерение сердца склонилось в эту сторону. Друзья, наши намерения могут менять друзья или родственники неверующие. Было хорошее намерение сердца у человека, которого звали, Иоанна Креститель, Ирод, да? Иоанна Креститель, он не хотел его губить, он его любил. Но у него намерение сердца изменилось, потому что плясала одна девушка, которая ему понравилась. Она сказала ему что-то, и он отрубил голову Иоанна Крестителя. Намерение сердца изменилось. Друзья, намерение сердца изменилось у Пилата, который хотел отпустить Христа и не отпустил, потому что переживал за свое место в обществе. Намерение сердца изменилось у Иеровоама, который был очень человек хороший. Написано, умел делать дело и был человеком мужественным. Но когда стал царем, запереживал, как бы царство от него не отошло и не ходило бы в Иудею. И поэтому он поставил идолов, истуканов, и намерение сердца его изменилось, и он стал человеком неверующим. Друзья, намерение сердца может меняться под действием, я еще раз скажу, выгоды, зависти, греха какого-то. Намерение сердца может меняться по разным поводам. И сатана очень много усилий в этом вопросе. Но если намерение сердца останется прежним, курс останется прежним, друзья, сколько будет благословений. Заканчивая свою проповедь, я хотел напомнить вот эти «если». Друзья, первое, о чем очень важно я хотел отметить, если бы не был Бог со мною. Второе, если бы мы не медлили. Третье, если бы мы не переступали черты. И четвертое, и если бы направление сердца нашего не менялось. Друзья, наша жизнь была бы намного лучше, полнее и благословеннее. Да благословит вас в этом Бог и нас всех. Аминь.